Итак, продолжаем 12 главу, 12 книгу, 4 глава, 4 кончины мира. Блаженный Шука сказал: «Государь, я некогда говорил тебе о размеренности времени, о его неделимых частицах, складывающихся в длины, самая большая из которых – срок жизни Вселенной. Я перечислил тебе длительности 4 веков. Теперь я поведаю о том, как рушится Вселенная в конце Дня Создателя». 1000 оборотов из 4 веков составляют один день Творца. В течение этого дня во Вселенной, сменяя один другого, царствует 14 ману. Сати-юга, Трета-юга, два Парайкали составляют одну Маха-югу. Это такой полный оборот, цикл, временной цикл. Вот 1000 таких временных циклов, 1000 таких временных циклов составляет один день Брахмы. Брахма живет 100 лет. Да, Брахма живет 100 лет.
А год 362 дня?
365 обычно.
365.
Но это по солнечному, по лунному там все четко. Просто солнце оно не одно, их 11. Колесница одна, а наездников, которые в этой колеснице, их 11 в течение года. Поэтому там, видимо, происходит заминка, и солнечный год, он неровный. 365 три раза, а потом 366. Итак, 1000 оборотов из 4 веков составляет один день Творца. В течение этого дня во Вселенной, сменяя один другого, царствует 14 ману. Ману – это хранитель Веды, который отвечает за то, чтобы Веда не исчезла на земле. Вот. Ману, он живет на земле, но не в Бхарат-варше, а на каком-то из других островов или на какой-то земле Джамбудвипы.
Ману-самхита – это его произведение, да?
Да. Ману-самхита – это свод законов для людей. Вот ману, он следит за тем, чтобы у людей никогда не исчезало понятие долга у человеческого населения, потому что Вселенную населяет множество живых существ. Вот ману отвечает за людей. По истечению дня Брахмы происходит уничтожение 3 ярусов мироздания. И во Вселенной наступает ночь, которая длится столько же, сколько его день. Это первый вид всеобщего разрушения, при котором Брахма и его творение входят в тело Вседержителя, возлежащего на вселенском змее. Когда заканчиваются две половины жизненного срока великого Брахмы, уничтожаются 7 главных стихий мироздания. Это второй вид всеобщего уничтожения. Это когда вся Вселенная рушится. Пузырь этот рушится. Пузырь и шар Вселенной. Итак, это второй вид всеобщего уничтожения, при котором стихии вселенского яйца растворяются в первичной природе. Прежде чем оно случится, землю 100 лет не орошают дожди. От засухи наступает голод, люди начинают поедать друг друга. Народы земли постепенно все вымирают. Распаленное солнце нещадными лучами забирает в себя влагу из земли и живых тварей. И влага не возвращается в земные пределы.
Жизни.
Тогда из уст вселенского змея исторгается великое пламя, что раздутые буйным ветром пожирают Вселенную, испепелив все ее обитаемые ярусы. Вселенская сфера, опаленная солнцем сверху и пламенем Аспида снизу, сгорает в огне, как сухая коровья лепешка. 100 лет ветряные бури веют над миром, вздымая в небо облака пыли и погружая землю в густую мглу. Следующие 100 лет из радужных облаков на землю извергаются водные потоки. Небеса сотрясаются оглушительным громом. Вселенское яйцо наполняется водою причинного океана, знаменуя начало всемирного потопа. Воды всеобщего потопа лишают земную твердь запаха, ее главного свойства, и растворяют землю в себе. Огонь забирает у воды вкус. Лишенная главного вкуса, она растворяется в огне. Лишенная главного свойства, она растворяется в огне. Воздух забирает у огня цвет, растворяя огонь в себе. Пространство отбирает у воздуха его отличительную особенность – плотность, поглощая его в себя. Затем самость в помрачении отбирает у пространства звук, главное свойство, от чего, главное его свойство, от чего пространство исчезает в помраченной самости. Самость возбуждения поглощает в себя чувства. Самость просветления поглощает в себя богов, силы природы. Затем единое вещество поглощает в себя самость со всеми его проявлениями. Вещество растворяется в 3 состояниях бытия – просветлении, возбуждении и помрачении. Затем 3 состояния, движимые временем, исчезают в единой природе, которая сама не подвержена 6 изменениям, причиняемых временем. Природа не начинается и не заканчивается, не сохраняется и не увечивается, и не увеличивается.
Если
увеличивается. Нет, увеличивается.
И не сохраняется, и не исправили, да?
Угу.
Увеличивается.
Хорошо, это получается возвращение в состояние прадханы. Вот если вираджа проявляется образы, стихии, чувства, то в конце дня брахмы это как это связать с этими двумя?
Что связать?
Ну, полное окончание мира, какое-то, что прочли. Все эти образы, они же проявляются из-за, вираджи, живое существо начинает воспринимать эти образы все. А с окончанием всего, это, все просто уравнивается, возвращается в прадхану.
Да. Так, природа не начинается и не заканчивается, не сохраняется, не увеличивается, не изменяется и не уменьшается. Она есть основа мироздания. Мы в 3-й книге читали, как природа, как материальный мир создается. Правильно сказать, он разворачивается. Разворачивается из одной стихии, вычленяется другая стихия. При этом предыдущая стихия не исчезает, а сохраняется. Так вот, из воды появляется суша, а при этом вода все равно остается существовать. Это происходит такое разворачивание или уплотнение. Есть самое разряженное состояние, оно называется прадхана, в нем нет никаких уплотнений. Это самое неосязаемое, самое немыслимое состояние природы. А потом происходит первая стихия, то есть первое уплотнение. Здесь говорится, что это самость. Если рассматривать создание материального мира как постепенное разворачивание или огрубление, уплотнение стихий, то вот первое – это самости. Из самости выходит время, да, то есть в состоянии себя мысления живое существо, себя осмысление, живое существо получает ощущение времени, то есть ощущение, что что-то меняется. Вот это и есть то самое ощущение времени. Вот это время или время есть, ну, состояние вот этой вот прадханы, когда наблюдатель смешивается с прадханой, первое огрубление вот этого наблюдателя, сознания, называется самость. Потом время еще более грубое, когда наблюдатель смешивается уже с самостью, получается время. Когда наблюдатель смешивается с временем, получается самость в состоянии просветления. Потом наблюдатель смешивается с самостью в состоянии просветления, получается самость в состоянии огрубления. И вот от состояния просветления происходит сила природы, то есть живое существо в состоянии сатвы, просветленности, воспринимает явление движения и предметы окружающего мира как проявление каких-то высших сил. Вот. Как вот мы с вами понимаем, что есть мобильный оператор, и люди не просто в какие-то коробочки говорят, а есть некая связь. А какой-нибудь дикий человек, или человек 100 лет назад, он бы подумал, что люди сошли с ума, они разговаривают с какими-то коробочками. Или разговаривают сами с собой, если есть Bluetooth. Просто для него он видит, это как бы пример, как живое существо, как человек в состоянии отупления, притупленности тамоса или в состоянии возбужденности воспринимает мир. Вот, человек в состоянии притупленности, он воспринимает мир как отдельные предметы, как предметы, которые между собой никак не связаны. Есть тела, у них есть витамины какие-то, они придумали, полезные вещества, вот, которые там как ДНК. Вот это типичный пример человека в состоянии отупения. ДНК, витамины. А на самом деле живое существо, чья самость в более-менее состоянии просветления, он понимает, что никаких нет ДНК, вирусов, полезных веществ. Есть небожители, которые невидимым для глаза способом управляют деятельностью разных стихий в теле. И органы, стихии тела, они взаимодействуют, потому что там где-то небожители взаимодействуют. То есть человек в состоянии просветления, он именно так, не совершенного просветления, а сатва, классическая сатва, он именно так воспринимает мир. Мир как взаимодействие стихий, управляемых какими-то высшими силами. Здесь вот говорится деваты или высшие силы. Они вот управляют, они взаимодействуют. А то, что мы с вами видим, все эти движения, это проявление того, что они там общаются. Там они как-то, как говорят, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Человек в состоянии отупения, он думает, что чубы просто так трещат. А человек, понимающий, знает, что там просто паны где-то дерутся, а здесь эти ходят, а у них чубы трещат. Вот. То есть самость состояния просветленности, она видит более глубинные процессы того, что мы... Так же, как мы понимаем, что это не по Wi-Fi или там как-то по каким-то по воздуху, по кабелям идут электроны, какие-то волны, да? А человек невежественный, он этого не понимает. Итак, это про самость состояния просветленности. Самость в возбуждении поглощает в себе чувства. Значит, от контакта самости в состоянии возбуждения и наблюдателя появляются чувства. А от контакта самости и от контакта самости в состоянии помрачения появляются предметы. Вот когда происходит разрушение, то сначала предметы исчезают, потом ощущения, то есть память. Сначала исчезают предметы, потом исчезают органы, которые эти предметы могут осязать. Потом память исчезает об этих предметах. А потом исчезает и самость, потому что в самости уже ничего нет. И так происходит сворачивание. То есть Вселенная, она из совершенно разряженного состояния природы, которая никак не связана с наблюдателем. То есть отсутствие. Наблюдатель не проснулся еще. Вот из этого состояния природы, которое никак не фиксируется, ее можно представить как совершенно нечто разряженное. Потом происходит постепенное уплотнение, появляются потом физические стихии, такие как воздух, огонь, вода и земля. А это всего-навсего предельная твердь, это предельная степень уплотненности когда-то неосязаемой нами природой. Вот это называется стихии. Их мы с вами читали. Одни мудрецы их делят на 4, на 3, на 4, 9, 11, 16, 17. И максимально можно вычленить 27 стихий. Но все они на самом деле разная степень уплотненности природы или возбужденности сознания. Вот. Стихия вообще это греческое слово, означает шаг. Стихия означает шаг. То есть тот же самый квант. Квант огрубления, получается новая стихия. Еще квант огрубления, новая стихия. То есть пространство, воздух. Пространство огрубляется, получается воздух. Воздух огрубляется, получается огонь. Огонь огрубляется, получается вода. Вода, получается твердь. Единую природу нельзя выразить словами и представить в образах. Ну, это вот та самая прадхана, с которой наблюдатель, духовное существо, никак не соприкасается, поэтому ее нельзя ни выразить, ни представить. В ней еще нет стихий. Итак, единую природу нельзя выразить словами и представить в образах. В ней отсутствует вещество и вещественные стихии. А почему отсутствует, подчеркнуто, от суд. Ты пропущена. Вы можете себе представить, в слове отсутствует 4 Т? От, суд, ст, у, ед. Мне кто-то говорил, что для немцев слово «достопримечательность» — это 88-й уровень. Видите, что ни один немец не может произнести слово «достопримечательность». Я
из Петровска не
«достопримечательность».
«Достопримечательность».
Мне один немец из ГДР говорил, что их заставляли учить слово «достопримечательность» на уроках русского языка, еще когда было ДДР был. Достопримечательность. Это по-английски landmark.
По-немецки оно не легче звучит.
Как? То есть Хари Киртан он произнес, но он не знает, что это такое?
Да.
Достопримечательность?
Это только по слухам.
Это вы первый раз услышали?
Да. Ваш музыкальный слух.
Достопримечательность?
Достопримечательность.
Ну, хорошо. Хорошо. Расскажите про покупки. Про какие? Про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои.
Еще, еще.
Да, einmal. Расскажите про покупки. Про какие? Про покупки. Да? Правильно, правильно. На самом деле не каждый русский сразу произнесет. Карл украл у Клары кораллы, Клара у Карла украла кларнет. Так, ну хорошо. Итак, единую природу нельзя выразить словами и представить в образах. В ней отсутствует вещество и вещественные стихии. Ей не присуще состояние просветления, возбуждения и помрачения. В ней нет жизненного движения, разума, чувств и богов. Она неупорядочена ярусами. В ней отсутствуют уровни сознания, сновидения, бодрствования и беспробудные забытья. В ней нет пространства, воздуха, огня, воды, тверди и жара. Единая природа – суть отсутствия чего бы то ни было. Но потому как она существует до начала начал, мудрые величают ее основой мироздания. Прадхана означает основа, предоснова. Тха означает то, что держит. Тхи – это то, что стоит, тха – на чем стоит. Прадхана – то, на чем все стоит, основа мироздания. Таково есть третий вид вселенского разрушения. При нем свойства природы растворяются в сознательном существе под воздействием времени, и бытие переходит в непроявленное состояние. Так рушится параматма. Ну, это явление Всевышнего, явление Кришны, которое появляется с материальным миром и вместе с материальным миром перестает существовать.
Хорошо, а
Ананта Шеш, это же... Не, Ананта Шеш никогда не уничтожается, из него параматма исходит.
Но это олицетворение эго, а причина океана Прадхана?
Прадхана, да, это та жижа, в которой он лежит. Такие мимолетные образования, как разум, чувства. А Вишну, он лежит на Ананта Шеше. Вишну никогда не соприкасается с океаном. Он лежит на этом змее. Но его, на него брызги никогда не падают. Он лежит в мягком змее, как на надувном матрасе с бортиками. И вода никогда не заливается. Эго Вишну – это Ананта Шеша. Вот эго соприкасается с Прадханой. А сам возлежащий на эго, то есть сам, кто покоится на своем ложном эго, он с Прадханой не соприкасается. Такие мимолетные образования, как разум, чувства и предметы чувственного восприятия, возвращаются в сознание, из коего они изошли. Всякая вещь, имеющая начало и конец, не существует самостоятельно, ибо является предметом чувственного опыта и продолжением своей причины. Все, что имеет начало и конец, имеет причину. Вот это нужно понять. А если оно имеет причину, значит оно не самостоятельно. Любой предмет, любое явление, любое понятие, которое окружает нас в этом мире, оно когда-то появилось и когда-то исчезнет. Любой предмет, он появился и исчез. Следовательно, он не появился сам по себе, у него была какая-то причина. То, у чего есть причина, не самостоятельно. А то, что не самостоятельно, то иллюзия. Поэтому не иллюзия – это джива, сознание. Не иллюзия – это Господь Бог. Все остальное – иллюзия. Все, что мы с вами...
Есть причина.
А?
Джива же тоже есть причина.
Ну да. По отношению к миру джива вечная. Кришна говорит, что джива неразрушима, она вечна, она не имеет начала и конца. Кришна Арджуну убеждает, врет, конечно, но говорит, ты никогда не рождался, никогда не умрешь, поэтому не бойся, иди и сражайся. Ты не можешь причинить смерть живым существам, А материи ты не можешь причинить смерть, потому что она уже мертва. Поэтому иди и сражайся. В высшем смысле, да, джива, она появляется из сверхсознания, из всеобщего сознания. Но она не существует во времени. То есть она не появляется во времени. А когда мы говорим о временных иллюзорных вещах, мы имеем в виду то, что появляется и исчезает во времени, то, что появляется и исчезает в течение нашего сознания. Поэтому оно иллюзорно. А джива, она не появляется во времени, она появляется в сознании. Это фаза, вечно существующая фаза божества Бхагавана. Это как, если мы будем вести взглядом, то на краю Бхагавана мы увидим джив. Но это если мы будем вести взглядом. Как, если я сейчас буду вести взглядом по этой стене, то в конце стенки я увижу ширму. И в моем сознании она появится. Но на самом деле она существует. Вот точно так же джива, она всегда существует, но в зависимости от как на нее смотреть. Если на нее взгляд упал, значит, она появилась. Как-то так. Это не как доказательство, но как пример, что джива, она существует не во времени, а она существует на периферии сознания Шри Бхагавана.
То есть джива, прадхана, самость, время.
Да.
То есть время проявляется только...
Потом время уже смешивается с самостью в разных пропорциях. И поэтому и появляются разные стихии в разных пропорциях. Так, например, спирт, водка, одеколон. Это все спирт, но в разных... Боярышник. Это все разные концентрации спирта и, соответственно, разные воздействия. Вот. Точно так же разные пропорциональные смешения самости и прадханы производят на свет разные стихии, разнообразие стихий. Там, где прадханы не существует вообще, то есть стопроцентный спирт, это есть сознание джива в чистом виде, брахман в чистом виде, дух. Там, где начинается смешение, это уже какие-то стихии. То есть все, что мы с вами наблюдаем, вода, огонь, воздух, это все я, все, что я наблюдаю, это все я, смешанный с какой-то, с прадханой. Все, это все я. Это сознание везде, то есть я везде.
Ложное эго, значит, есть истинное эго. Но да. Если убрать ложную самость, то останется джива в прадхане, которая себя не осознает.
Джива не останется, это будет брахман. Это будет... она растворяется. Не то, что дживы, они ютятся в этом брахмане, они такие, как в 6 часов утра люди, едущие на работу. Они в брахмане, значит, там их нет, там нет между ними границ. Там они все в едином «я» поглощены. И это «я» существует. Вот это брахман. Но джива, она может сохранить свою индивидуальность. Она может не раствориться в «я», из которого она вышла. А может перешагнуть и оставить свою индивидуальность, но иного свойства. Индивидуальность, которая совершает бхакти, а индивидуальность, которая наполнена бхакти, но не наполнена эксплуатацией.
Хорошо, а атмарамы – это те дживы, которые смогли перейти за...
Атмарамы – это емкое понятие. И те, кто смог перейти, и те, кто пребывает в этом блаженном состоянии.
Брахмане.
В брахмане. И те, кто вот-вот пересекут, они тоже самоудовлетворены. Есть разные атмарамы. Есть те атмарамы, которые могут снова привлечься игрой света и тени. А есть те атмарамы, вернее, и некоторые атмарамы привлекаются снова игрой света и тени, из брахмана падают. Бывает, что атмарамы привлекаются игрой прекрасного абсолюта. И Шри Кришна прекрасной реальности. Вот. А с этого начинается Бхагаватам, что те, кто совершенно удовлетворены в себе, которым для счастья вообще ничего не надо, они уже ни холод, ни зной их вообще не трогает. Они всегда пребывают в состоянии довольства, но даже их, им даже сносит крышу, когда вихрь игры абсолютной красоты пройдет мимо, промчится мимо. Они чувствуют, приходит возбуждение. Атмарама – это тот, кто никогда не приходит в возбуждение. А тут их начинает плющить.
Как Шука.
Да, как Шука. Да, читаем дальше. Светильник, глаз и зрительный образ происходят из единого света и не существуют отдельно от него. Так разум, чувства и предметы чувственного опыта не проявляются из единого сознания и не существуют, напротив, проявляются. Проявляются из единого сознания и не существует отдельно от него. И чувственного опыта не обязательно, можно просто разум, чувства и предметы, да? Так понятно. Или предметы чувственного опыта. Так разум, чувства и предметы не проявляются проявляются из единого сознания и не существует отдельно от него. Но не надо этого чувствовать. Еще раз. Светильник, глаз и зрительный образ происходят из единого света и не существуют отдельно от него. Так разум, чувства и предметы чувственного опыта проявляются из единого сознания и не существуют отдельно от него. А здесь Шука говорит, все, что имеет причину, а не настоящее. Потому что они есть веды, измененные причины. Вот причина настоящая, а все, что из причины происходит, оно не настоящее.
То есть причина материального мира – это джива?
Это я, да. Я – сознание, наблюдатель, я – причина. Я существую, я как причина существую. А все, что я порождаю следом, то есть глаз, ощущение и цвет, образ, оно не существует независимо от меня, следовательно, оно просто иллюзия. Зрение, глаз и предмет – это иллюзия, потому что оно имеет причину. Все они имеют причину во мне. Вот я действительно существую. А то, что я вижу, чем я вижу, и ощущение видения – это иллюзия, потому что оно появляется и исчезает.
Хорошо, чуть-чуть непонятно.
Все понятно, все понятно. Разуму свойственно три состояния – бодрствование, сновидение и беспробудного забытия. Всякий опыт, приобретаемый сознанием в этих состояниях, есть сугубо воображение. Все, что мы видим, ощущаем, слышим в любом состоянии – бодрствования, сновидения или беспробудного забытия, все есть воображение, иллюзия. Все есть отголосок меня. То есть, когда я накатил 100 грамм, то, что я вижу, это я, это отражение меня, оно не существует само по себе. Это есть просто шлейф, тень моего сознания, видоискаженное сознание. Я просто сам себя вижу. Когда я вижу какой-то предмет, это я. Ну, это трудно так сходу принять. Просто всегда надо раскладывать предметы на стихии. И все. И дальше все попроще. Как облака появляются и исчезают в бескрайнем небе, так зримая Вселенная со всеми ее явлениями появляется и исчезает в сознании. Причина мироздания есть подлинная действительность, ибо причина независима от следствия. Потому как мирообразование происходит в сознании, сознание есть подлинная действительность. Как нить существует до и после сплетения в ткань, так сознание существует до и после мирообразования. Мы уже приводили этот пример, да, что на самом деле ткани не существует. Ткани не существует. Это одна и та же, это просто нитка. Но эта нитка приняла форму тряпки. Вот нитка существует до того, как мы носок связали, и после того, как мы носок расплели. И когда носок существует, это та же самая нитка. Просто она меняет форму. Не форму, а склад меняет. Вот точно так же этот мир. Сознание существует и до того, как он появился, и после того, как он расплетется. И сейчас он сплелся. То есть этот мир его можно сравнить с тканью. Есть более плотное, так сказать, уплотнение в этой ткани, есть уже дырочки, тряпочки. Но в целом это все такая ткань, и ткань из меня. Я существую до, во время и после. А ткань появляется и исчезает, нитка не исчезает. Все, что опытным путем представляется причиной и следствием, есть в действительности наваждение. Ибо существование таковых причин и следствий зависит от наблюдателя. Все, что имеет начало и конец, не существует доподлинно. Непрестанно меняющаяся зримая Вселенная и все ее части, вплоть до неделимо малой, есть совокупность определений, гнездящихся в сознании. Вот здесь такой ключик дается, что даже ощущений нет, даже нет предметов, а есть просто названия. Понимаете, мы живем в названиях. Тут вот Шукадева говорит, что если копнуть глубже, то даже нет предметов, а есть просто какие-то названия, которыми мы себя окружили. Как вот если мы пробираемся в городе сквозь рекламу, там одни названия, ничего нет, кроме названий. И в конце концов эти названия сплетаются в какие-то понятия, предметы, и мы уже среди предметов.
Комбинация ощущений, названий.
Ну вот так вот он говорит. Трудно, да, это понять. Я тут... Предметы восприятия неотделимы от воспринимающего. Предметы восприятия, они от воспринимающего не существуют отдельно. А все, что нас окружает, это предметы восприятия. Без нас они не существуют. Но даже если копнуть глубже, оказывается, и предметов восприятия нет. Это просто названия, которые мы начинаем ощущать шкурой своей. Название начинаем ощущать.
Идеи.
Даже не идеи, название. Понятие. Мы понятие начинаем ощущать. Как нам говорят, холодно, и озноб берет. От одного слова мы начинаем что-то ощущать. Вот примерно так. Хотя, если бы мы раньше не чувствовали холод, то мы бы не поняли, что нам говорят. Но, тем не менее, вот Шукадева говорит, что всякий предмет порожден наблюдателем, как движимое порождено неподвижным, а изменчивое неизменным. Итак, еще раз. Непрестанно меняющаяся зримая Вселенная и все ее части, вплоть до неделимо малой, есть совокупность определений, гнездящихся в сознании. Все, что нас окружает, это просто определение в сознании. Предметы восприятия неотделимы от воспринимающего. Всякий предмет порожден наблюдателем. Как движимое порождено недвижимым. Из недвижимого происходит движимое. А изменчивое происходит из неизменного. А изменчивое неизменным порождено. Вайшнавы при этом все равно говорят, что из недвижимого порождается движимое, из неизменного изменчивое, но оно порождается не само по себе, а какая-то сверхдвижимая штуковина заставляет двигаться. Из брахмана, из сознания выходит все зримое разнообразие. Но почему оно выходит? Вот с какой вдруг стати в брахмане появляется движение, какое-то возбуждение? Это возбуждение, это есть мироздание. С какой вдруг стати? А это кто-то толкает локтем сзади. Хлопает Аркадий, и все, и уже. О, я Аркадий. Я Аркадий. Или Гагарин. Сознающий наблюдатель присутствует во всем зримом, изменчивом разнообразии, оставаясь сам единообразен и неизменен. Полагать, что наблюдатель отличен от предмета наблюдения или предметы различны между собой, все равно, что делить пространство на емкости в горшках, огонь на два пламени, воздух на множество ветров. Огонь, жар, он единый. Но в иллюзии мы думаем, вон там свечка горит, и здесь свечка горит. Но на самом деле это просто две плотности, вернее, две области повышенной плотности жара. Вот жар, он разлит. Жар как состояние материи. То есть некая плотность материи называется жар. И частный случай жара – это огонь. То есть то, что видимо. Но огнем еще и называют в ведах, в принципе, жар тоже. И вот огонь, он везде есть. Там, где нет абсолютного нуля, там обязательно присутствует огонь в той или в иной степени. Но в каких-то областях он, этот жар, этот огонь, становится видим глазу. А в каких-то областях не видим глазу. И в иллюзии человек думает, что там отдельный огонь, и здесь отдельный огонь. На самом деле это один огонь, просто одна область видима, другая невидима. Опять видимо, опять невидимо. Точно так же ветер, или вернее воздух. Воздух, он един. Но человеку невежественному кажется, что ветер, один ветер там дует, другой ветер там дует. На самом деле это единый воздух, просто в некоторых местах он более плотный и движется, а в некоторых он неплотный. Вот и все. А так ветер единый. То же самое можно сказать и про воду. Как стихия, вот эта вот вода, она присутствует везде. Вода не святой источник, да? Или Ессентуки 17. А вода как стихия, она везде существует. Но какую-то область этой единой вселенской универсальной влаги мы воспринимаем чувствами. Мы воспринимаем языком, кожей какую-то область, а какую-то не воспринимаем. Человеку в состоянии просветления понятно, что есть единая влага, есть единый жар, единый воздух и единая твердь. Просто какое-то уплотнение мы ощущаем, какое-то не ощущаем. Вот и все.
То есть получается просто...
Точно так же...
Переплетается.
Да. Точно так же есть единое сознание. И это сознание, я, Брахман, он единый. Но в каких-то областях я это сознание, я себя воспринимаю как видеокамера, компьютер, родственники, собаки, машины. Это все я, но я так проявляюсь, так проявляется искажение моего сознания. Вот об этом этот стих. Еще раз. Полагать, что наблюдатель отличен от предмета наблюдения, то есть я отличен от этого мира, или предметы различны между собой, все равно, что делить пространство на емкости в горшках, огонь на два пламени, воздух на множество ветров. Как золоту даются различные имена, когда ему придают разные формы, как золоту дают разные имена, когда ему придают разные образы, так единому непостижимому существу даются разные имена в быту и в священных писаниях. Все есть сознание, но какие-то области мы называем ковер, да, что еще, что нас окружает. Новый год. Вот солнце, оно раз в какое-то время удивляется, что это у них там на этой точке орбиты однажды происходит. Всякий раз на этой точке орбиты, что у них там происходит? Там начинает трясти. Они-то думают, что Новый год справляют, А у Солнца-то нет Нового года? И Солнце думает, что это там у них такое? Всякий раз, когда Земля попадает вот в эту точку, там что-то у них происходит. Она не понимает, а Солнце не понимает, что там Новый год. Какой Новый год? Земля же вокруг Солнца вращается. Итак, сознание исторгает из себя самомнение. Сознание исторгает из себя самомнение. Вот это вот эго. Тире, такую сущность, которая не позволяет другой, исторгнутой из того же сознания, видеть свой источник. Еще раз, да, сейчас весь стих, потому что я, извиняюсь, прервал. Облако появляется из солнца. Ой, я вообще-то пропустил. Итак, облако появляется из солнца, и оно же скрывает солнце от глаз. Также облако появляется из солнца, и оно же скрывает солнце от глаз, также порожденных солнцем.
Способны видеть облако солнца.
Испаряет влагу, да. И появляется солнце, испаряет влагу, появляется облако, и тот, кто на земле, он не видит то, что произвело за следствием. Отдельный наблюдатель за следствием не видит причину. Мы не видим Господа за облаком, которое Он создал, сотворил перед нами. Вот за этим миром. Этот мир, здесь такая метафора, этот мир – это облако, которое испарено Всевышним Бхагаваном из Прадханы. Прадхана – это такая жижа. И такая метафора, что то Господь, Он испаряет из этой жижи, из этой влаги облако. То есть появляется
майя.
Майя, да. И из-за майи, из-за этого облака, мы не видим того, кто эту майю породил. Так рассуждает мудрец, и мудрец понимает, только потому, что есть видимый мир, есть Господь Бог. То есть материальный мир есть доказательство того, что есть Господь Бог. Облако есть доказательство того, что есть солнце. Хотя я не вижу, именно за этим облаком я не вижу Господа. Именно за материальным миром я не вижу Всевышнего, Господа Нараяну. Именно за материальным миром. Но этот же материальный мир является доказательством, что Господь Нараяна существует. Господь Кришна. Так, вот, и давайте еще раз повторим, закончим текст. Облако появляется из солнца, и оно же скрывает солнце от глаз, также порожденных солнцем. Образы и явления порождены сознанием, существуют в сознании и воспринимаемы сознанием. Сознание исторгает из себя самомнение, такую сущность, которая не позволяет другой, исторгнутой из сознания сущности, видеть свой источник. Итак, сознания, с большой буквы, из высшего сознания, есть высшее сознание, есть индивидуальное сознание, джива. Высшее сознание как бы нас нагревает так, что от нас испаряется облачко, его, ложное эго. И вот за этим облачком я не вижу того, кто меня испарил, кто... Значит, вот об этом эта фраза, эта часть этого стиха. Сознание исторгает из себя самомнение, такую сущность, которая не позволяет другой, исторгнутой из сознания сущности, видеть свой источник.
Хорошо, самомнение появляется в результате восприятия чего-либо.
Но... Самомнение от того, что нас Господь вывел из состояния... глубочайшего сна из самадхи. Он нас как бы толкнул, и от этого у нас появилось самомнение, ложное эго. И за этим ложным эгом я не вижу того, кто меня толкнул.
Но еще непонятно, кто конкретно. То
есть... Господь Бог. высшая причина.
Не, имеется в виду, какое ложное, самомнение.
А, там уже формы, там разные формы могут. Сознание, оно едино, но формы этого сознания, они появляются разные. Мы разные люди. На самом деле, мы все части единого сознания.
Махарадж, извините, вот слово «исторгнуто», оно как-то не очень красиво.
Может, ничего, смиритесь, вы смиритесь.
Нет, я понимаю.
Вы смиритесь с тем, что это слово не очень красиво, и вас отпустят, и, правда, полегчает. Так, таковой есть четвертый вид вселенского уничтожения, при коем силою рассудка разрушается самомнение, удерживающее отдельные сознания от соити со Всевышним и непорочным. Это конечное разрушение мира. Да. То есть это разрушение на фундаментальном уровне. Никогда сознание уничтожается, потом снова оно приходит в состояние возбуждения, потом снова и так далее. А есть такой вид уничтожения, когда сознание, вообще, как капля никотина убивает лошадь, маленькую собачку, она разрывает на части. Также и четвертый вид уничтожения, когда сознание просто разрывает так, что оно уже потом не творит предметы и понятия. Это фундаментальное разрушение, четвертый вид. Таковой есть четвертый вид вселенского уничтожения, при коем силой рассудка разрушается самомнение, удерживающее отдельное сознание от соития со Всевышним. То есть остается чистое сознание и Господь Бог, Параматма. Просветленные мужи утверждают, что творение и уничтожение зримого мира происходит непрерывно, и в них задействованы все живые существа, начиная от малой былинки и кончая могучим Творцом Вселенной. Многочисленные образы живых существ, их появление, изменение, исчезновение с течением времени свидетельствуют о перетекании сознания из одного состояния в другое. То есть, когда мы рождаемся в разных формах жизни, это просто-напросто наше сознание перетекает в такое состояние, потом в другое состояние. Это просто перетекание состояний. В Гите Господь Кришна говорит, что как только ты это понял, ты больше не рождаешься в этом мире. Ты получаешь освобождение. Это не очень ценимо преданными, но осознать, что все колесо самсары, это всего-навсего меня трясет, и прийти, так сказать, прийти в себя, все, уже нет ни ада, ни рая, ты не собачка, не человек, не полубог, ты просто чистое сознание. Просто это знание сравнивается с мечом. Этим мечом ты можешь разрубить колесо самсары. Мгновенные переходы между состояниями неуловимы для наблюдателя, как неуловимы для глаза мгновенные передвижения небесных светил. Итак, государь, я описал тебе четыре вида мирового разрушения. Непрерывное, происходящее в теле. Первое – непрерывное, происходящее в теле. Второе – случающееся время от времени, по истечению дня Брахмы. Коренное, затрагивающее самую стихии бытия. И окончательное, при коем сознание освобождается от самости. Это три вида разрушения мира. Четыре вида разрушения мира. Первые три вида, они цикличные, они происходят, потом заново мир создается. Вселенная разрушается, Вселенная создается в сознании, которое до конца не освободилось. Но есть окончательный вид освобождения от самости, когда самости вообще нет никакой. И тогда для такого сознания мир больше не создастся. Мир снова не объединится в стихии. «О доблестный сын Кауравов! Я кратко поведал тебе о путях и достоинствах Вседержителя, в коем рождается, сохраняется и исчезает бескрайнее бытие. Ибо даже Творец Вселенной не способен живописать сей предмет исчерпывающе». Тут Шукадева оправдывается. Он говорит, я кратко тебе поведал о путях и достоинствах Вседержителя, в коем рождается, сохраняется и исчезает бескрайнее бытие. Ибо даже Творец Вселенной не способен же выписать сей предмет исчерпывающе. То есть даже Брахма, который создает мир, он не может описать все хитросплетения того, как мир действительно создается. Брахма, он пользуется фотошопом, но он не знает, как фотошоп устроен, как откуда ему этот фотошоп свалился, как он писался, какие там скрипты. Вот здесь говорится, Шукадева говорит, что я тебе вкратце описал, потому что исчерпывающе даже Брахма не может описать, который создал этот мир. Повесть, что поведал я ныне тебе, о государь, в глубокой древности донес миру несравненный мудрец Нараяна. От Брахмы она не зашла к Нараде. Тот поведал ее Кришне Двайпаяне в Ясе. Вьяса поведал ее мне. В повести сей заключены вся суть и правда четырех вет. О достойнейший среди отпрысков Куру! Сидящий в здешнем собрании сын колесничего Сута в будущем поведают сию повесть мудрецам, что под водительством Шаунаки соберутся для жертвенного таинства в лесу Наймиши. Шука говорит, что через 1000 лет эту повесть снова повторят. Собственно, на этом Бхагаватам и заканчивается. Вот, мы закончили Бхагаватам. Но еще 9 глав, и мы можем их и не читать. Да. Следующая глава, она небольшая, 13-я. Ой, простите, она 5-я, но там заплетаюсь уже, видимо, вчера перебрал. А, кстати, осталось у меня био-вайн? У меня там, кстати, есть бутылочка вина.
Санаду нарезать придется.
Как оно туда попало, непонятно, но приятно. А? А. И не использовали? Хорошо. Итак, глава 5, последнее наставление Парикшиту. Блаженный Шука сказал: «Сие сказание повествует о высшем существе. Из довольства коего происходит творец Брахма, а из гнева – разрушитель Шива. Тебе, о царь, должно оставить мысли о смерти, кое есть удел животных. Человеку же не подобает думать о том, чего нет. Ты не рождался и не умрешь, ибо существуешь до появления твоего тела и после исчезновения оного». Это перед самой смертью говорит, успокаивает Шукадева. Ты не рождался и не умрешь. Это коррелирует со стихами, с одним из предыдущих стихов, где Шукадева говорит, что то, что имеет начало и имеет окончание, оно не существует на самом деле. Ты существовал до начала тела и будешь существовать после его окончания. Поэтому ты существуешь всегда. Поэтому о смерти не беспокойся. Более того, не то, что не беспокойся, а даже не думай, потому что ее нет. Тебе, о царь, должен оставить мысли о смерти, кое есть удел животных. Человеку же не подобает думать о том, чего нет. Ты не рождался и не умрешь, ибо существуешь до появления твоего тела и после окончания исчезновения оного. Ты не возродишься в детях и внуках, кое происходят из твоего семени, но пребудешь вечно, отдельно от плоти и всего, что порождено ею и с нею связано. Ты различен с телом, как огонь различен с поленом. На самом деле, в пятой книге там говорится, что отношения души и тела такие же, как отношения убийцы и жертвы. То есть просто потому, что мы есть... Что? Просто потому, что мы существуем, мы причиняем смерть вот этому телообразованию. Душеобразование, вот это, телообразование. Мы причиняем смерть. То есть тут нечего добавить. душа относится, или сознание относится к телу, так же, как убийца относится к жертве. Убийца, он не заботится о своей жертве. У него другое отношение. Также и мы самим фактом присутствия в теле, мы его убиваем. Вот этим вот жаром, который исходит от души, мы сжигаем собственное тело. Поэтому чего о нем беспокоиться? Так считает этот вот сумасшедший юноша. Но мы должны понимать, что наука шагнула вперед. И мы теперь знаем, что есть витамины, вирусы. Что еще есть? Аминокислоты, ДНК, гены.
Крем.
Крем? Крем есть. Орифлейм. Вы этого достойны. Это кто? Лореаль есть. Вы этого достойны. Вот так. Ты не возродишься в детях и внуках, кое происходит из твоего семени, но пребудешь вечно отдельно от плоти и всего, что порождено ею, с нею связано. Ты различен с телом, как огонь различен с поленом. Огонь просто сжигает полено, и ты тоже просто сжигаешь тело. Когда во сне ты видишь усекновение твоей головы, ты вспоминаешь, кто ты есть наяву. Знай, государь, что тело, сложенное из пяти стихий, есть сон для нерожденного и бессмертного сознания. Вот косвенным признаком, что мы движемся, вернее, признаком того, что мы делаем шаг к свободе, к освобождению, является, когда вам снится сон, и вас в этом сне убивают, но при этом вы постоянно понимаете, что это не вас убивает. Не то, что вы вспомнили, когда проснулись, ой, слава богу, это же не... Или там или что-то у вас крадут, чемодан, например, крадут во сне. Бывает такое? Нет?
Да.
Кошелек, чемодан. Потому что для меня это самый страшный кошмар. И если когда-нибудь я буду на это смотреть... с пониманием, что это не у меня крадут, что это во сне у меня крадут. Не когда я проснусь, слава Богу. А когда я прям буду понимать с самого начала, что это не у меня крадут. Хотя это я, но крадут не у меня. Это признак того, что я продвигаюсь к освобождению. Так что вот как мы далеко от всего этого. Когда во сне ты видишь усекновение твоей головы, ты вспоминаешь, кто ты есть наяву. Знай, государь, что тело, сложенное из пяти стихий, есть сон для нерожденного и бессмертного сознания. Подобно тому, как пространство разбитого горшка соединяется с общим пространством, сознание, освободившись из темницы плоти и ума, соединяется с бескрайним вездесущим сознанием. Отдельное сознание растворяется в едином брахмане. Тело твое, свойства и поступки производятся лишь в уме, который сам порожден самообманом. Ограничив себя самомнением, мыслью и ощущениями, сознание вовлекает себя в череду призрачных существований. Круг самсары. Когда единый брахман ограничивает себя... ставит себя в рамки самомнения, это я, а значит, это не я. Все строится граница. Мысль, отсутствие мысли, ощущение, отсутствие ощущения. Ощущение – это предмет. То есть вот предмет и не предмет. А это все иллюзия. Но не наша вина, что мы стали дживой, что мы стали отдельным сознанием. Нас такими сделали. Нас Господь Бог. А не брахман по собственной инициативе, вот этот единый дух по собственной инициативе разделился на множество. а его заставила какая-то высшая сила. И эту высшую силу мы называем Лила Бхагаван. Бхагаван, который совершает лилу. Не который возлежит, а который творит действие. Как пламя происходит из сочленения фитиля, масла, емкости и жара, так круговерть перерождений происходит от соединения ума, тела, действия и сознания. Перейдя в состояние переменчивости, возбуждение, помрачение и просветление, сознание запускает собственное колесо рождений, смертей и томления. Вернувшись же в состояние недвижения, сознание разрывает цепь своих страданий и перерождений. Ты в твоей истинной сути не подвержен творению и разрушению. Ты лучезарен, как свет, но ныне сокрыт под саваном плоти и мыслей. В тебе, как в пространстве, покоится все мироздание. Ты неизменен, неделим, безначален и бесконечен. Тут святой Шука дал такого Майявади Махрового. Не Майявади, а Брахмавади. Майявади утверждает, что все иллюзия. Брахмавади говорят, все истина. Майявади говорят, все едино и все иллюзия. Брахмавади говорят, нет, все едино, но все истина.
А?
Да, поэтому Шридхар Махарадж говорил, по сути нет разницы между последователями Шанкары, да, и последователями Будды. По сути нет. Буддизм и учение Шанкары по сути то же самое. Просто Будда говорит, ничего нет, а Шанкара говорит, все есть. Будда говорит, все едино, потому что оно ничто. Шанкар говорит, все едино, потому что оно все. А ни тот, ни другой не признают наличие внутри вот этого единства, наличие образов, уплотнений и разрежений. Они это не признают. Вайшнавы, последователи, поклонники Вишну, они говорят, нет, внутри вот этого... Про буддизм вообще речи нет. Те, кто говорит, вообще ничего нет, с ними даже разговаривать не о чем, потому что что разговаривать с теми, кого нет? С самим собой, что ли? А вот с последователями Шанкры может быть философский спор. С буддистами споров быть не может, потому что их нет. А шанкариты, они есть, а они говорят, все едино. А вайшнавы тоже говорят, все едино, но в этом единстве есть образы, есть рупа. Но эта рупа порождена иллюзией. Но иллюзия тоже есть. Раз рупа, раз мое восприятие единого делается таким, что я воспринимаю не единство, а множественность, значит, что-то меня заставляет это делать. Значит, уже есть множественность. То есть есть я, как сознание, есть что-то или кто-то, скорее всего, кто-то, кто меня заставляет, значит, это уже не я. То есть если я и есть не я, значит, это уже множество. Если мы развиваем дальше, то вот этот не я, он оказывается тоже многослоен, он тоже множествен. Но сейчас не об этом речь. Речь о том, что есть я и есть не я, который тоже существует. И вот от воздействия этого высшего не я, но на я, на меня, происходит то, что я начинаю видеть в единстве множественность. Так что эта множественность, она не важна. Шанкариты, они делают акцент на то, что, ребята, вы в иллюзии, потому что этого множества не существует, вы в иллюзии. Самое смешное, что мы соглашаемся, конечно. Это все иллюзия, это все едино. Но тот, кто меня заставил видеть единство как иллюзию, вот он тоже существует. И когда вайшнавы говорят про множественность, они имеют в виду а, я, б, Господь. Или наоборот. А не то, что я... я, А, Б, С, Д и все остальное. Это все иллюзии, да, действительно этого нет. Но есть тот. Но шанкариты, они того отрицают. Они говорят, нет, ты есть истина, и вдруг по какой-то причине ты впал в иллюзию. И мы тут говорим, минуточку, логическая неувязочка. Как-то так. Я истина, и я впал в иллюзию без потусторонней причины. Такого не может быть.
То есть, по их словам, то, что я воспринимаю, это и есть я.
Ну да, вот до границы того, что есть Всевышний Нараяна, у нас с шанкаритами нет разногласий никаких. Наш взгляд на мир точно такой же, как и у них. Мы до этой станции осознания, что все иллюзия, мы едем с ними в одном поезде. А дальше, извините, мы сходим и едем на Вайкунтху, а они продолжают туда, в никуда. Они дальше едут, ну, собственно, они останавливаются, потому что они осознают, что все иллюзия, есть только я, кроме меня нет ничего, Господа Нараяна не существует, я и есть истина в последней инстанции. Мы здесь говорим, нет, если я истина в последней инстанции, кто же меня заставил впасть в иллюзию? Значит, я не истина в последней инстанции, есть какая-то более существенная истина, и я схожу с этой, на этой станции и еду дальше, а они остаются. Итак, Шука говорит Парикшиту, ты неизменен, неделим, безначален и бесконечен. О, Государь, нынче же погрузись мыслями в вездесущее, разумом ты узришь свое существование, узришь себя сокрытым пеленою чуждой тебе плоти. Насланный брахманским проклятием, летучий змей не причинит зла тебе подлинному. Посланники смерти не властны над душою, но душа властна над смертью. Кто сильнее, я или смерть? Я, потому что смерти нет, а я есть. Хотя бы поэтому я сильней. Это говорит ему Шука, умирающему царю, предвкушающему свою смерть. Прими в себя мысль. Я – высшая безмятежная сущность. Высшая сущность – я. Войди в высшую сущность, лишенной ощущений, желаний и былых впечатлений. Ты не увидишь, как змей Такшака вонзит тебе в стопу свой клык, полный жгучего яда. Не почувствуешь прикосновения его гибкого языка, ибо тело твое – суть одно целое со Вселенной, а Вселенная – суть твое сознание. Любезный государь, я поведал тебе о путях твоего Спасителя, коего узрел ты во чреве твоей матери. Он – высший благодетель, всякой твари и душа всего живого. О чем еще ты желаешь знать? Есть вопросы? Вот говорит. Я с тобой уже 7 дней беседовал. Есть вопросы? Так, 6 глава. Тут Парикшит. Парикшит сказал, да, у меня есть вопросы. Мог ли ты мне говорить еще лет 100? Ну ладно. Я понял, что я бессмертный, но все же не хочется умирать. Так, большая глава. Даже не большая, а большущая. Так, нет, это рекорд. Это 80 стихов. Нет, ребята, это на завтра. На завтра, на утро 80 стихов мы сделаем. 6 глава. А, она, кстати, легкая. Так что мы завтра сделаем тут перечисление гуру Парампара. Как у Вьяса было, там, сколько, 4 ученика, да? Он им поручил написать то-то-то. У каждого свои ученики, у тех свои. И Шука все это рассказывает.
Разделение веды.
Ну да, да, так что.
И когда, ну, живая, живой, когда Джива понимает, что вот это вот ложное эго — это отдельная часть его, и она по-прежнему существует вместе, ну, вот с этим вот, с формой.
Что вы говорите?
Когда Джива понимает, что есть некая самость, и вот в результате ложного самоотождествления появляется форма, с помощью которой воспринимается окружающая действительность.
С помощью самости формы,
да,
появляется.
Да, да, да. И вот когда ты, ну, Джива поняла, что, ну, все понятно, то вот эта вот кукла, она по-прежнему так и, ну, так и ходит вместе с Дживой.
Разницы никакой нет, ходит она или не ходит. Это уже не ваша забота. Как только это становится предметом вашей заботы, то она ничего не поняла. Ну что, все тогда на сегодня, раз...